«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Одной из главных сенсаций последних дней стал первый за минувшие почти 9 десятилетий визит американского лидера на Кубу, остров Свободы, как мы его называли в течение многих лет. И сегодня этот визит, его итоги, его значение мы обсудим и с моими коллегами, журналистами-международниками, и с моими гостями, дипломатами и учеными. Первое слово хочу предоставить моему коллеге Леониду Велихову. Леонид, как вы считаете, почему стал возможен визит Барака Обамы на Кубу?
Прежде всего, по доброй воле Барака Обамы, я думаю. Это главная была такая мотивация, главный двигатель этих событий. О подлинных мотивах Барака Обамы можно гадать. Кто-то говорит, что этим он захотел войти в историю. В чем тоже я не вижу ничего плохого, потому что какая должна быть мотивация настоящего политика войти, конечно, в историю. Ну, а кто-то видит в этом и более такие практические и прагматические резоны, но тем не менее, я думаю, что это стопроцентно заслуга инициативы Обамы.
Следующий наш гость Андрей Владимирович Федоров, дипломат. Скажите, пожалуйста, вот можно ли было думать, что на глазах нынешнего поколения, даже нынешних руководителей Кубы, будет вот возможен такой визит?
Ну, лет 5 назад можно было сказать, что невозможно. Все произошло достаточно быстро, хотя все эти переговоры шли в тайне и так далее и тому подобное. Но самое главное, что этот визит – это логическое продолжение той политики, которую Обама, в общем, проводил в последние годы в отношении Латинской Америки. То есть это не жесткий подход, как когда-то было там в 70-80-е годы, а это вот мягкая сила. Одну за одной окучивать страну, привлекать к себе – развивает сотрудничество, и Куба была, ну, условно говоря, последним кирпичом в этом здании новой американской политики.
Следующий наш гость – профессор Андрес Ландабасо. А как вы считаете, вот, почему именно остров Свободы так долго оставался таким, что ли, главным соперником, может быть, на континенте для... Ну, из него делали образ врага в Соединенных Штатах, так можно сказать. Как вы считаете, почему?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что визит президента Соединенных Штатов на Кубу – это, безусловно, исторический визит, и обусловлен он, прежде всего, и политическими, и также экономическими причинами, так как приход Барака Обамы к власти был мотивирован и, так сказать, ну, в значительной степени его приход к власти был в результате поддержки 3,5 миллионов кубинцев, находящихся в Соединенных Штатах, и очень мощной экономической опоры, которую они представляют. Поэтому это исторический момент, уникальный, может быть, и ни до, ни после бы он и не произошел бы. Он действительно мог произойти только в конце правления Барака Обамы, если так можно сказать, уже когда он стал, как его называет пресса, хромой уткой. Вот, поэтому, конечно, это в интересах и администрации Соединенных Штатов, и это в интересах очень мощной, влиятельной кубинской диаспоры, которая является опорой электората Барака Обамы. Что касается кубинского руководства и интересов Кубы в начале диалога с северным соседом, то, конечно, он тоже мотивирован и экономическими, и политическими причинами, потому что кубинское руководство прекрасно понимает, что реформы на Кубе, которые начались 2 года тому назад, они не могут происходить в вакууме, они должны, так сказать, происходить при поддержке международной политической и экономической элиты, и прежде всего, конечно, при отсутствии каких-либо препятствий со стороны северного соседа, которые до сих пор были, конечно.
У нас на прямой связи из Праги наш обозреватель Александр Гостев. Александр, скажите, пожалуйста, как вы думаете, в чьих больше интересах вот этот визит? В интересах американской дипломатии или в интересах легитимизации кубинского режима? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, вы знаете, ни один такой визит не может состояться без того, чтобы интересы были у обеих сторон. У Барака Обамы интерес действительно войти в историю, как было здесь подмечено, по-моему, Леонидом Велиховым. Да, его политические, внешнеполитические достижения на фоне очевидных провалов последних лет, причем чудовищных, ну, налаживание отношений с Ираном и налаживание отношений с Кубой. Но если смотреть на то, кто больше выиграл от этого визита, ну, безусловно, это огромный успех Рауля Кастро. А здесь один из уважаемых собеседников высказал предположение, что кубинская диаспора в США это как бы электорат Обамы. Я бы вот с этим не согласился. Большинство кубинцев, живущих в основном во Флориде, но не только, их масса и в Калифорнии, в Нью-Йорке, и где угодно, они скорее сочувствуют республиканской партии, как мне казалось. И если уж таковые были у Обамы сторонники среди кубинцев, то после вот этого визита их стало, я уверен, еще меньше. А два основных кандидата от республиканцев, они кубинского происхождения на предстоящих в США президентских выборах, это Тед Круз и Марко Рубио. И известно, как они отзываются об этом визите, как о полном как бы проигрыше всего, чего Обама мог потребовать, налаживая отношения с Гаваной у Рауля Кастро. И ничего этого достигнуто не было. То есть, как бы, дружба налаживается, но на каких условиях? Рауль Кастро выиграл очень много. Он показал вот то, что он может на равных разговаривать с американским президентом. Он показал, что к нему в гости приехал Барак Обама, а не он сам куда-то поехал с какой-то просьбой. И вообще, вспомните, ну, хотя бы то, что называется язык жестов, да, он иногда бывает намного красноречивее, чем все официальные заявления. Вспомните вот эту наполовину импровизированную пресс-конференцию в первый день визита, в понедельник, в Гаване. И то, на что обратили все внимание, как Барак Обама попробовал вот так вот похлопать Рауля Кастро, когда они вставали там со стульев вдвоем, похлопать немножко по-небратски по плечу, и как вот этот 84-летний старик мгновенно руку-то Обамы перехватил, сжал ее пальцами, и рука Обамы, она так безвольно повисла в воздухе, да, а Рауль Кастро потряс ее как бы там, а потом взял Обаму под локоть и проводил со сцены. Вот мы очень часто в программах наших уже, Владимир, я к вам обращаюсь, ну, наверное, не первый раз, вот называем Кубу островом свободы. Ну, вот что за штамп? Никаким островом свободы она никогда не была и не является сейчас. И об этом говорит масса людей. Ну, и сейчас вот как бы Барак Обама, может быть, немножко встречался там с членами диссидентского движения, да, он там присутствовал на каком-то бейсбольном матче. А выигрыш-то какой? Что 50 демонстранток из знаменитого движения «Дамас де Бланко», из «Женщины в белом», да, которые пытались встретиться с Бараком Обамой и немножко там устроили такую импровизированную сидячую манифестацию на улице в Гаване, были задержаны силами безопасности Кубы. Эти кадры даже на Ютьюбе есть, можно посмотреть, как какие-то тетки в этой форме хаки хватают вот этих, значит, дам и куда-то их утаскивают там в какие-то автозаки. Все это напоминало абсолютно так же, как разгон, не знаю, на Болотной, только в какой-то миниатюре. Ну, что за остров свободы? И ничего не произошло с тех пор. Ну, вот они с Бараком, с Раулем Кастро мило вот так вот пообщались, а еще раз говорю, вот вспомните вот эту пресс-конференцию. Старик вот этот показал вообще, кем он является. Мы говорим не остров свободы, на самом деле, а режим братьев Кастро. А что такое режим братьев Кастро? Для меня это звучит как, ну не знаю, какой-то преступный клан. Вот в Нью-Йорке есть там семья Гамбино, или семья Дженовезе, или семья Коломбо. И вот к ним и так вот надо и относиться, по-моему, и до сих пор. Несмотря на все вот эти вот смешные послабления, которые на Кубе произошли в последнее время. Какие? Мобильными телефонами разрешили пользоваться? Микроволновые печи покупать? Ну, в 2016 году, по-моему, это как-то наивно все это выглядит. А при этом вот этот вот старик, он ведет себя вот на этой пресс-конференции, как глава такого мафиозного клана, который себя не дает какому-то приехавшему к нему в гости главе какого-то другого клана, как они все это воспринимают, я так хлопать по плечу. Ну, что называется, вот его приближенные подручные, все эти его славные парни, если уж пользоваться языком мафии, не поймут. Ну, вот не солидно так вот. Он сразу показал, кто здесь хозяин. Вот это было очень символично для меня.
Спасибо, Александр. Леонид, как по-вашему, насколько серьезной трансформации потребовал кубинский режим, чтобы сделать возможным вот этот визит?
Знаете, я думаю, перефразируя слова самого Обамы, что Обама про другого политического лидера, что Обама не так глуп, как кажется. Я думаю, что на самом деле он предпринял очень разумный и очень хитрый маневр, исходя из сложившейся реальности. Как бы нам ни не нравился кубинский режим, это действительно режим тоталитарный, это диктатура, никаких шансов этот режим свергнуть ни изнутри, ни извне в ближайшее время не предвидится. Кубинская оппозиция, та часть оппозиции, которая находится на Кубе, это замечательные люди, но у них никаких возможностей, кроме вот проведения каких-то демонстраций численностью в 30-40 50 человек, причем в основном силами женщин, других возможностей у них нету. Те влиятельные, сильные, такие, значит, заряженные политические и экономические, материально люди, которые были противниками режима Кастро, с острова давно уехали. Уехали, обосновались в Соединенных Штатах, в основном прекрасно там живут и давно не испытывают никаких поползновений. Давно в прошлом осталась какая-нибудь, значит, атака в заливе свиней и все прочее. Никаких поползновений свергнуть Кастро не испытывают. И не испытывают даже на самом деле никаких поползновений вернуть свою собственность, которая осталась, потому что, как известно, люди, которые уезжали с Кубы, оставляли,
бросали
все, бросали все и вся, все это передавалось другим людям. Благодаря этому Кастро сумел не вести практически никакого жилищного строительства, потому что просто дома пустели и отдавались тем, у кого жилья не было. Ситуация абсолютно для тех, кто видит в сколько-нибудь обозримом будущем падение режима Кастро под влиянием тех или иных экономических, политических факторов, ситуация абсолютно проигрышная. Или, как минимум, абсолютно патовая. Не пойдет этот режим. Он прошел самый низ своего падения, когда он лишился советской помощи в начале 90-х годов, и он выжил. Хотя ситуация была тяжелейшая, несравнимая с нынешней. Он прошел, он сумел смодерировать свое существование и тогда, когда он лишился, ну, несравненно меньше, но тем не менее тоже важной венесуэльской помощи после смерти Чавеса и после того, как, собственно, в Венесуэле самой разразился экономический кризис. Ко всему этот режим обнаружил способность приспосабливаться. Обама и круг его политических советников решили, как я понимаю, взять не на измор, да, и, конечно, полную свою проигрышность и бесперспективность продемонстрировал режим так называемого эмбарго, экономических санкций, экономической блокады, которая всю историю эту 50-летнюю служила для режима Кастро оправданием перед своими собственными гражданами своей собственной экономической несостоятельности своей собственной экономической политики. Все сваливалось на эту блокаду, на это вот эмбарго. А теперь Соединенные Штаты решили режим растворить в экономических уступках, начать экономическую экспансию, очень аккуратную, потому что, опять же, братья Кастро не так глупы, как кажется, вернее, уже Рауль Кастро, мы не знаем, в каком состоянии интеллектуально находится сейчас Фидель Кастро, вот этими вот уступками, и на самом деле достаточно серьезные вещи происходят. На этот год подписан пакет разрешенных вложений для американских, для предприятий Соединенных Штатов на сумму, если я не ошибаюсь, 4 с лишним миллиарда долларов. Это, извините меня, это равно всему объему кубинской внешней торговли. Так что не будем недооценивать. Это, на мой взгляд, очень хитрый ход, и я думаю, что он приведет к мирной, постепенной, медленной, немедленной, быстрой трансформации кубинского режима.
Как вы считаете, в чем вот причина прочности такого рекордсмена долголетия вот этого кубинского режима?
Ну вот, мне в своей жизни приходилось встречаться и с Фиделем, и с Раулем, со многими другими. Вы знаете, особенность, наверное, заключается в том, что, прежде всего, это остров, да? Это остров, на котором гораздо легче, так сказать, отстаивать свою свободу, нежели в других условиях. Во-вторых, все-таки кубинская революция была революцией идеологии. Это не была борьба за власть, за экономическую, там, за перераспределение собственности. Это была идеологическая революция. И я хочу сказать, что все эти годы, и мне не раз приходилось это видеть, вот эта идеологическая линия, она пронизывала все. Начиная с поступления ребенка в детский сад и все время. То есть идеология была не только, так сказать, в жизни. Идеология была на каждом здании, на каждой улице, везде. То есть, и самое главное, что, чего добился Фидель, да? Он добился гордости кубинцев за собственное государство. Вот именно потому, что они маленькие островные государства, и вот они выстояли, и американское давление, и кризисы, и прочее, прочее, да, он сумел привить особую гордость за государство. И это, конечно, будет влиять и в будущем очень серьезно, потому что огромная машина, идеологическая машина, очень эффективно действовала на Кубе в течение десятилетий. И даже вот сегодняшние, там, условно говоря, пионеры-школьники, да, которые воспитаны на Хосе Марти, на Че Гевари и прочее,
да,
они,
да,
от этого тоже не откажутся быстро. Вот. Я совершенно согласен с тем, что было сказано, что, в принципе, мы должны быть готовы к тому, что американцы видят трансформацию на Кубе не ежемоментно, а в течение 6, 7, 10 лет. И что это будет идти как раз трансформация, в том числе трансформация сознания, будет идти через экономические механизмы. Это примерно, извиняюсь, сравнение мне очень напоминает ситуацию с ГДР. Когда объединились ГДР и ФРГ, да, в Единую Германию, все жители ГДР практически забыли идеологические постулаты, стали покупать машины, телевизоры, холодильники и прочее, прочее. То есть вот эта материальная сфера на несколько лет на 8, на 10, вышибла всю идеологию. Потом эта идеология стала немножко возвращаться, потому что разница все-таки была, уровень жизни между Западом и Западом. Вот то же самое будет на Кубе. Вот поток экономического благосостояния, а он неизбежен, да, он будет вымывать идеологию, но это потребуется время.
Ну, так же и в СССР, я извиняюсь, тоже.
Ну, в СССР в меньшей степени, а вот ГДР,
ну, тоже в миниатюре,
примерно, да, похоже.
Профессор Ландавас, вопрос. А способствовали гуманизации имиджа вот кубинского режима вот визиты папы, римских пап? Как вы считаете?
Безусловно, очень, потому что Римская апостольская католическая церковь, она очень всегда с большим уважением относилась к кубинскому руководству и к кубинской революции. Без признания Ватиканом кубинской революции 1959 года такого всеобщего и быстрого признания кубинской революции не произошло. Кстати, должен отметить, что это уникальный, кубинская революция, это уникальный случай в истории человечества, когда революция так быстро и так единодушно, и, так сказать, на глобальном уровне была признана. Вот, это произошло в немалой степени благодаря, конечно, тонкому и трепетному отношению Ватикана к Кубе, кубинской католической апостольской церкви, кубинскому руководству, кубинской культуре и так далее и тому подобное. Отношения Ватикана с кубинским руководством претерпели несколько этапов, от очень сложных до почти, можно сказать, единомыслия есть в какой-то степени, так можно даже сказать, потому что кубинское руководство всегда поддерживало теологию освобождения, Фрейбетто и прочее, прочее, всегда. Вот, и католическая церковь была всегда благодарна за это, потому что это самая большая католическая паства в мире, вообще-то говоря, теология освобождения. Это тоже надо понимать. И этим объясняются многочасовые, наедине с руководством Кубы, во время визитов всех пап, всех трех последних визитов, тет-а-тет. Вот последний визит тоже происходил в таком же формате. Предыдущие визиты Иоанна Павла II и Редигера, и папы Редигера, и Иоанна Павла II проходил также в таком же формате. А визит Иоанна Павла II проходил с такой помпой, с таким размахом на Кубе, как не проходил нигде никогда. И первый раз в истории, последней истории, в современной истории Фидель Кастро был одет в гражданскую одежду и 8 часов тет-а-тет наедине беседовал с Иоанном Павлом II. И по сведениям всем общим сведениям, так сказать, к общему удовольствию, и результаты этой встречи были, как нам известно, очень позитивны. Конечно, Ватикан поддерживает кубинское руководство и будет поддерживать его всегда, вот, понимая вот эти вот факторы, о которых я говорил. Кстати, визит патриарха святейшего Кирилла и визит понтифика открыли, ускорили визит Барака Обамы на Кубу. Это мы тоже должны понимать. И вообще, вот то, что испанцы называют бенеплафито, да, то есть благожелательное отношение к кубинскому руководству, позволяет кубинскому руководству и дальше с надеждой и с оптимизмом смотреть на развитие своих реформ, внутренних реформ на Кубе, которые происходят, кстати, довольно успешно.
Давайте дадим слово нашему коллеге в Праге Александру Гостеву, который выступает сегодня таким критиком идеологическим кубинского режима. Александр, как вы считаете, вот Кремль и вообще российская политика, она как конъюнктурно использует отношения с Кубой? Или можно сказать, что благодаря отчасти поддержке из Кремля вообще уцелел этот режим за последние вот полвека?
Ну, благодаря поддержке из Кремля он, конечно, и был жив в течение десятилетий до конца 80-х годов. В 90-е годы ни поддержки, ни отношений, в общем, никаких не были. А с началом 21 века эти отношения опять стали налаживаться, но это исключительно политические отношения. Ничего как бы ни практического, ни экономического, на мой взгляд, там не лежит в основе. Вот. А сейчас, ну, я думаю, могу, конечно, предполагать только, что в Кремле на визит Барака Обамы в Гавану смотрят как минимум с большим интересом, потому что в нулевые годы 21 века вроде бы казалось, опять-таки, очень так идеологически, да, если считать, что нынешняя власть в Кремле считает себя в некоем роде наследником, да, внешней политики Советского Союза, ну, казалось, вот, Венесуэла вернулась в наши союзники. Куба опять, которую... Кстати, на Кубе в 90-е годы советское посольство, оно здание такой формы называлось «Нож в спину революции». А еще также бутылка водки, потому что она такая высокая, там, да, с шишечкой наверху. Вот, ну вот мы начали как бы хорошие отношения поддерживать с Аргентиной и так далее. Сейчас эти режимы так или иначе, ну, за исключением кубинского, да, на континенте, они посыпались. Ну, что будет с Кубой, ну, непонятно. Я думаю, американские деньги огромные перевесят, да. А если говорить о практической стороне дела, ну, я не совсем себе вот представляю, Леонид Велихов упоминал тут 4 миллиарда, да, инвестиций. Для огромной американской экономики все-таки, ну, какой интерес представляет вот этот, ну, не очень-то уж великий остров вот в Карибском бассейне, нищий совершенно. Для кубинцев, да, безусловно, это манна небесная сейчас на них пролилась. Там будет развиваться, конечно, какое-то строительство, туризм, не знаю, что еще. Американские, кубинские сигары, конечно, сейчас массово там, не знаю, в Америку пойдут. Для них это огромные, колоссальные деньги. Но для США это чисто политическое значение имеет. Все вот эти вот встречи, все вот эти так или иначе взаимные улыбки Барака Обамы и Рауля Кастро. Так что я бы вот так эйфорически на это на все не смотрел, если бы мы говорили о том, что о взгляде из Вашингтона. А если смотреть из Гаваны, ну, конечно, хорошо, что все это случилось. Ну, конечно, безусловно, если режим держался все эти десятилетия и не упал, правильно было замечено, он не упадет и дальше. А простые кубинцы, ну, получат какую-то возможность, в общем, дышать чуть сытнее, чуть свободнее, чуть спокойнее. А вслед за этим, да, тоже я согласен вот в этом со своими собеседниками, что пойдут и какие-то тектонические, хотя, может быть, незаметные сдвиги в сути самого режима. Ну и вообще не будем забывать, что Фиделю Кастро 89 лет, да? Раулю Кастро 84. Это вопрос очень, по-моему, близкого времени, когда кто-то придет им на смену. А кто придет, ну, возможно, это будет и гораздо более рыночно, скажем так, рационально мыслящий человек, который ускорит еще больше вот этот, вот, начнется процесс вот этого ускорения смены режима. Может быть, это займет вот 7-10 лет, как сейчас говорилось. А может быть, гораздо быстрее и при сохранении вот этой внешнего фантика конфеты и вот этой коммунистической идеологии на самом деле суть-то изменится очень сильно. Но посмотрим, опять-таки. Вот прогноз давать дело неблагодарное, как бы я не гадалка, у меня некого такого гадального хрустального шара нет, но мне бы хотелось, чтобы, наконец, хотя бы кубинцы поели-то досыта. Потому что я, конечно, на Кубе был, ну, довольно давно уже, но я именно был там инкогнито. Я ездил со своими кубинскими друзьями по всей стране, не жил ни в каких официальных гостиницах для иностранцев, никогда не имел дела ни с какими-то там официальными гидами и так далее. Меня практически полупряча перевозили там из города в город, и я видел, как все происходит, как они живут, как они едят, как они ходят в магазин, вместе мы ходили, да, что можно купить, что можно достать. И это был ужас-ужас, абсолютный кошмар, нищета полная. Хотя, вроде бы, да, не Северная Корея, то есть при этом люди, ну, свободно анекдоты рассказывают, с иностранцем разговаривают, ну, что-то купить могут. Отчасти это Советский Союз, вот, времен перестройки напоминало, что на полках там вообще ничего нет, но как-то в холодильнике дома у кого-то какие-то деликатесы постоянно лежали. То есть режим, он запредельно диктаторским не был. Но то, что он в нищете абсолютной держал людей, в полной вот мизерабельности, это безусловно. И я думаю, что все это сохраняется до сих пор.
Спасибо, Александр. Леонид, вы, я как понял, вы легально вполне, в отличие от Александра, бывали на Кубе.
Ну, не только бывал, но и
вас
жил.
Не приходилось прятать и перевозить с квартиры на квартиру.
Жил и связан с Кубой самыми тесными связями родственными. Но дело даже не в этом. Я вот хотел Саше на его такой посыл ответить, что, ну, конечно, для американской экономики 4 миллиарда долларов – это ничто. И у Соединенных Штатов большой экономической заинтересованности у бизнес-кругов в Кубе нет. Но есть большая заинтересованность в том, чтобы Куба не до какого-то дна экономического кризиса и события не приобрели бы некий неконтролируемый характер. В результате чего на Кубе пришел бы к власти гипотетически еще более непредсказуемый и агрессивно настроенный политик и политические круги, чем те же Кастро. Я думаю, что вот в этом цель экономических, финансовых вливаний, которые Соединенные Штаты сегодня собираются предпринять. Опять же, это вливания никакие не гуманитарные, это не гуманитарная помощь.
Не благотворительность.
Это абсолютно не благотворительность. Так что я думаю, что цель преследует прежде всего это. Что же касается возраста братьев Кастро, возраст великий, но не случайно сына Рауля Кастро называют сегодня «Эль Принципе». И на переговорах с Бараком Обамой не было большинства кубинских министров, но был сын Рауля. Так что тут уж, извините меня, мы преемственность видим в странах с гораздо менее длительным периодом нахождения у власти одного политика. А уж тут, когда люди находятся у власти более полувека, тут преемственность осуществить вполне просто. И клан Кастро существует, и он существует не только в лице двух этих почтенных или там непочтенных старцев.
Леонидович, вы как видите возможность трансформации режима?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что у американцев есть очень разумная цель с точки зрения американской внешней политики. Если Куба будет трансформирована, да, то это приведет к резкому снижению левизны в Латинской Америке в целом. Вот это очень важно для Америки, для США. Снять вот эту левизну, которая проявлялась очень часто, и даже в последние, так сказать, десятилетия мы видим это, и Эквадор, и Боливия, и, естественно, Венесуэла. То есть уход Никарагуа. Кубы, да, уход Кубы от левизны, от революционности, будет, и, с моей точки зрения, может быть, я ошибаюсь, иметь очень большое идеологическое влияние на всю ситуацию в Латинской Америке и на расстановку сил внутри латиноамериканских государств. Более того, не надо забывать все-таки об экономическом факторе. Ну, условно говоря, доставить нефть из Мексиканского залива на Кубу, да, это не то, что доставлять из Роттердама российскую нефть на Кубу или даже из Венесуэлы. Есть экономические интересы, да? Не надо забывать о том, что у нас строится новый канал с помощью китайцев, прежде всего, через Никарагуа. И Куба будет одним из логистических, одной из очень мощных логистических точек. Недаром, так сказать, идет модернизация порта, одного из крупнейших портов там. Вот, то есть на самом деле там есть очень много интересов, совершенно прагматических американских интересов, и экономических, и политических. Но, я еще раз говорю, я совершенно согласен, американцы не будут ломать этот режим. Они не будут ломать. Во-первых, потому что нет сил внутри. Во-вторых, они будут бояться того, что любая ломка, силовая ломка этого режима приведет к тому, что ситуация для них ухудшится. Они вошли, я бы сказал так, они вошли в кубинскую комнату пока на 2-3 шага. И сейчас я думаю, что они остановятся, они не будут прыгать. Они будут медленно, спокойно идти. И это не зависит от того, будет ли там Клинтон, будет ли там Трамп или кто-то еще. Сама логика американской политики в целом в Латинской Америке, она диктует то, что нейтрализация Кубы в стратегическом плане даст очень многое для укрепления позиции США.
Вы как считаете, насколько Куба привлекательный такой пример для других латиноамериканских государств? И вот, как Андрей Владимирович сказал, такой стимул для левацких настроений.
Настроений левацких. Надо сказать, что Куба традиционно, еще даже до прихода кубинской, нынешнего кубинского революции, руководства в 1959 году к власти, Куба по своему составу собственной интеллигенции всегда отличалась левизной. Это особенность, так сказать, кубинского исторического, формирования политического процесса. То есть Куба традиционно отличалась тем, что их интеллигенция кубинская была достаточно всегда левой. Это надо понимать. Собственно, семья Кастро – это олицетворение типичное, людей, выходцев из вот таких слоев интеллигенции. Потому что Фидель Кастро сам закончил правовой факультет университета, Гаванского университета, и поначалу он был лидером левой христианской молодежной организации. Только потом, не буду сейчас вдаваться в эти детали исторические, одним словом, Куба была, есть и, по всей видимости, будет олицетворением вот такой левизны, собственной интеллигенции кубинской. И, конечно, в Латинской Америке левая традиция всегда была была укоренена, и была социальная для этого база, она есть и, по всей видимости, будет. Поэтому в этом плане и тому подтверждение, и теология освобождения, она же появилась не в Азии, теология освобождения, это движение, это многомиллионное движение верующих людей, выступающих за левые ценности. Вот это мы тоже должны понимать. Поэтому Куба в том или ином виде всегда будет оставаться страной с левыми тенденциями, даже если в каком-то там теоретическом плане, может быть, и сменится когда-то руководство, нынешнее руководство. Я не имею в виду физическую смену, я имею в виду саму парадигму. Если это и произойдет, то все равно страна будет оставаться левой страной по своему образу, по своему модус вивенди и модус операнди. Так что мне так кажется.
Передадим слово Александру. Вы согласны с нашими гостями, что США не заинтересованы в каком-то катастрофическом развитии событий и крахе нынешнего режима?
В крахе режима любого, наверное, тем более у себя под боком ни одна страна заинтересована, конечно, быть не может. И я согласен в том, что Куба всегда была таким символом социализма и социалистических идей. Я бы не называл их левацкими, и не совсем бы уж, как предыдущий коллега, передо мной говоривший, смешивал бы идеологию освобождения, все-таки христианские какие-то вещи с официальным коммунизмом, который до сих пор остается базой для всего на Кубе. Это не совсем синонимы, да, правда? Вот. А что касается Кубы в будущем, разумеется, у нее есть один путь совершенно кошмарный, который у нее под боком находится, допустим, соседняя страна, Гаити взять, или какую-нибудь Доминиканскую республику, Гаити скорее можно, да, как пример того, куда можно скатиться, если там действительно начнутся какие-то турбулентные, страшные такие движения и потрясения, рухнет один режим, никакой другой не установится. Другого какого-то примера сейчас в Латинской Америке как вот какого-то третьего пути, куда идти Кубе. Ну, трудно, конечно, сыскать. Каждая страна там переживает сейчас тот или иной сложный этап. Хотя в целом, да, вот мы все правильно говорим о стремительном полевении континента в последние десятилетия, но именно не крайнем полевении, да, не то, как происходило в 20 веке, когда проблемой Латинской Америки в первую очередь было вообще отсутствие каких-то третьих сил и умеренных политиков, умеренных политических идей. Там все время была проблема войны между ультраправыми и ультралевыми, скажем так. Нет, сейчас континент весь целиком, он переживает такие колоссальные изменения, и там приходят к власти именно левые режимы, но левые разумные, левые умеренные, да, хотя в той или иной степени социалистически ориентированные. И Куба, да, всегда, я повторюсь, была таким символом выживаемости этой идеи, то тем островом, да, вот хочется действительно вспомнить вот этот штамп, основанный на общем таком антиамериканизме, антисевероамериканизме, да, латиноамериканском, островом свободы. Сейчас, если она вот, перестанет быть вот этим вот знаменем красным в руках у других политиков, ну, возможно, в Латинской Америке найдется кто-то еще, кто захочет вокруг себя вот левую идею и левое движение объединить. Ну, Уго Чавес, собственно, и пытался это сделать, да, но он умер. А у Николаса Мадуро, к счастью, это не получилось. Ну, может быть, какой-нибудь появится, не знаю, я сейчас говорю ради шутки, но вот президент маленького Эквадора Рафаэль Корреа, он всегда стремился, вот, по-моему, такую, к этой роли, да, вот, маленький лидер, который хотел бы вокруг себя как символ идеи объединить очень многих. Конечно, у него это не выйдет, но бог знает, что получится. Но то, что в целом США, конечно, заинтересованы в том, чтобы режим тихонько дрейфовал в какую-то разумную сторону, и ничего там ужасного не происходило, ну, безусловно, с этим нельзя не согласиться. Хотя, с другой стороны, и бояться уж сильно, наверное, Вашингтон этого тоже не стал бы, потому что, ну, все-таки Гавана – это не Тегеран, да, не Пхеньян, не Северная Корея, не Иран, ядерного оружия у нее нет, каких-то страшных, мощных союзников, как сверхдержавы, стоящие за ее спиной, или как какой-то идеологии, если брать, ну, допустим, какой-то мусульманский экстремизм, возьмем другой, да, регион земного шара, где-то на другом конце света, тоже за ними нету. Ну, я думаю, что просто Барак Обама сейчас действительно руководствуется отчасти своими такими человеколюбивыми благородными побуждениями, отчасти и практицизмом. Ну, давайте вот наладим действительно жизнь на Кубе нашими руками, а они сами догадаются, куда им двигаться дальше. Но внешняя картинка, я уже повторюсь, она не всегда об этом вот свидетельствует. И все, как всегда, немного сложнее. Насколько это Бараку Обаме удалось вот это сделать, ну, возможно, будут еще какие-то контакты дальше. Пока идеология там держится, это жестко, да, и идеология подразумевает уровень жизни всех кубинцев. И это ежедневный, бытовой, о чем я все время говорю. А дальше посмотрим, как будет. Я еще раз говорю, заниматься предсказаниями, ну, неблагодарное дело.
Спасибо, Александр. Хотелось бы такое сделать лирическое отступление, вот, в частности, к Леониду, поскольку он, я вижу, так неравнодушен к этому уголку земного шара. В чем причина вот симпатии к Кубе таких вот великих писателей, как Хемингуэй или другие нобелевские лауреаты? Может быть, особенности какие-то национального характера или природы?
Конечно, необычайная какая-то такая витальная сила, которая есть у кубинской нации, заряжена этим солнцем, этим прекрасным климатом. Не случайно ведь действительно Хемингуэй обратился к Кубе и любил Кубу еще до всех тех событий, которые превратили Кубу. Вот, замечательно говорил господин Федоров о том, что за эти 60 лет существования Кубы после этой самой кубинской революции, которая, между прочим, не была поначалу никакой социалистической, коммунистической, была чисто националистической, национально-освободительной, было воспитано особое вот это вот национальное самосознание, которого нету такой силы национальной гордости, национальной самодификации, нету ни у одного латиноамериканского народа, тем более живущего вот такого вот крохотного на крохотном острове. И это тоже придает Кубе такой ореол исключительности. Поэтому все, конечно, чрезвычайно интересно. И вспомним еще один очень важный момент, почему Куба оказалась так близка в те годы, в 60-е годы советской, ведь не только советской пропагандистской машине, не только советскому официозу, но и советской интеллигенции.
Эпохи оттепели.
Эпохи оттепели, потому что увидели в этих кубинских, молодых, заряженных энергией, заряженных идеей революционеров, увидели альтернативу дряхлеющему, выдыхающемуся, пустевшему изнутри советскому режиму. Поэтому это многих тогда увлекло, потом глубоко разочаровало, а в конце концов и кубинский режим пришел к такому опустошению, тоже на самом деле идейному, лозунгов много, девизов много, но все на самом деле понимают, что это все такая, так сказать, сегодня в этом отношении это пустышка. Но а вот люди остаются. Люди остаются.
Я добавил собственно лирики, да? Ведь для многих в мире Куба это не Фидель, Куба это Че Гевара.
Конечно.
И вот влияние Че Гевары, особенно на европейскую и студенческую интеллигенцию, оно и до сих пор есть. Не случайно, извини, вот даже майки с Че Геварой, вот ты увидишь на каждой демонстрации и прочее, и прочее. И это тоже фактор отношения к Кубе, понимаешь? То есть Кубу воспринимают эмоционально очень и не погружаются в вот эти внутренние, так сказать, механизмы, что там на Кубе, кто там у власти и прочее. Куба это как для многих как дух свободы, да, в дух той самой протестной революции, которая связана непосредственно с Че Геварой.
Да, вот помните, были фильмы Сергея Урусевского, стихи Евгения Евтушенко. Почему тогда Куба была таким романтическим примером, как вы считаете?
Куба всегда была и останется, и всегда будет примером вот именно романтического, такого левого образа, замечательного. Кто-то его олицетворяет, связывает с фигурой Че Гевара, кто-то связывает с Фиделем Кастро, кто-то там с Камилло Сенфуэгосом. Но действительно, первое поколение кубинского руководства, это были очень обаятельные, очень высококультурные, образованные люди. И вот этот имидж привлекательности, он, так сказать, во многом, конечно, был обязан вот обаянию этих руководителей. Это первое. Второе, что мне хотелось бы сказать, что Куба – это очень культурная страна. Самое большое количество лауреатов премии Сервантеса, это как премия, Нобелевская премия по литературе в испаноязычном мире, это выходцы из кубинской литературной среды. Это Мария Луинас, это Алехо Карпентьер, Николас Гиен и так далее и тому подобное. Почему жил Хемингуэй там 29 лет, и где он создал самые лучшие, заметьте, про свои произведения, благодаря которым он и стал Нобелевским лауреатом, он сам признавал, что он питался, так сказать, воздухом и, так сказать, вот, так сказать, атмосферой вот этого маленького островного государства. Он 29 лет там прожил, он написал «По ком звонит колокол», «Фьеста», «Старик и море». Кстати, до сих пор вот этот мальчик Грегорио, которого написал, ему 90 лет, он до сих пор там живет в Лавихе. У Фиделя Кастро там была усадьба, это огромная была латифундия, где он прожил 20... счастливых 29 лет
только,
в Лавихе.
Да.
Лавихе.
Да.
Да.
У Хемингуэя.
Да.
Там музей же.
Да, вы оговорились просто поэтому.
Да, виноват. Вот, 29 лет он прожил, 29 своих счастливых лет он прожил на Кубе, он всегда это отмечал. Он был дружен с Фиделем Кастро, с руководством Кубы и так далее. Куба в этом плане очень привлекательная страна и для интеллигенции, и для мира культуры вообще, и вообще для мыслящих людей в целом. Кстати, вот еще, к слову сказать, о привлекательности или о непривлекательности для американского бизнеса Кубы. Это очень привлекательная. Это лакомый кусочек, один из самых последних, пожалуй, который остается в Латинской Америке для американского бизнеса. И, конечно, это не измеряется какими-то вот этими цифрами небольшими, а это, конечно, будут долгосрочные вложения, инвестиции Америки в Кубу, какой бы режим там ни находился, нынешний или будущий, для американского бизнеса и политически, и в морально-этическом плане, и, конечно, в экономическом, это очень привлекательный проект, именно как инвестиционный проект, безусловно.
Есть еще такая вещь, раз уж мы перешли на такой, есть такая вещь, как мы не должны недооценивать действительно интерес Соединенных Штатов к Кубе. Есть такая вещь, как ностальгия. Американцы очень любили Кубу. Они очень много, до революции они очень много вкладывали в Кубу. И вот то, что мы говорим о традиции кубинской интеллигенции, культуры, литературы, это ведь во многом было связано с тем, что американцы очень много Кубе давали. Куба была первой страной в Латинской Америке, где появилось цветное телевидение. Куба была первой страной в Латинской Америке, где появился трамвай. И так далее, и тому подобное. Очень много достижений, которые
и Батист, по-моему, Клант, он не сразу был таким реакционным. Сначала с ними были...
Ну, там сложная история, тем больше Батиста два раза был президентом в 30-е годы. И так далее, и тому подобное. Так что, конечно, американцы считали Кубу, как сегодня они считают Пуэрто-Рико, одним из своих штатов, они считали Кубу, только Кубу они любили гораздо больше. И как только был разрешен, пусть с ограничениями, в 2015 году, в прошлом году, американский туризм на Кубу, извините, он за год составил 5% от всего туризма на Кубу. Американцы рванули, будь здоров, как туда. Так что помимо вот таких вот исчисляемых в цифрах и каких-то конкретных экономических трендах вещей, есть вещи такие метафизические. И я 100% уверен, что Соединенные Штаты вот на этом вот уровне человеческом и среднего класса, и выше среднего класса в Кубе заинтересованы.
А насколько искренне там встречали Гагарина, Брежнева в свое время? Или это было заорганизовано?
Нет. Вот Гагарин совершенно эмоциональный, все и прочее. Да и Брежнева там, извините. Потому что это была помощь реальная, абсолютно реальная помощь Советского Союза. Я еще хочу сказать об одном моменте. Мы должны понимать, что на Кубе все-таки очень сильное образование. Вот я просто был в разные годы. Угу. Даже когда было очень плохо экономически, даже когда была иногда нищета и прочее, неурожай, там гибли там свиньи там, десятками тысяч, там, и все. Они вкладывали деньги в образование и в медицину. Они создали лучшую в Латинской Америке систему медицины, медицинского обслуживания. Да? И это совершенно другая страна, допустим, по сравнению с Гаити. То есть и тем же американцам, приходя туда, им не нужно решать те социальные проблемы, которые нужно решать
в других странах,
таких странах
мира,
как
да.
Гаити там, и так далее и тому подобное. Это страна, которая выстроила социальную сферу с точки зрения образования особенно. Довольно неплохо. И поэтому там есть кадры. Там есть кадры местные, которые могут быть задействованы и так далее.
Ну, тогда Александру дадим слово. Он у нас выступает сегодня в качестве такого скептика. Как по-вашему, вот образование, наука, медицина кубинская может стать базисом для трансформации этого общества в более короткий срок, чем других каких-то вот схожих режимов, как вы правильно совершенно выразились, вам слово?
Ну, образование и наука, конечно, могут, да, медицина, ну, хорошая медицина, которая на Кубе действительно есть, явно уж не будет мешать тому, чтобы это общество трансформировалось тоже, да, то, о чем мы все время говорим. Так же, как и яркость кубинской культуры под сомнение поставить нельзя, но я бы, кстати, еще добавил бы, а можно себе представить, как бы она свободно, хорошо, еще более активно развивалась, если бы не десятилетие вот этой коммунистической идеологии и не строгости вот этого режима, да, давайте не будем забывать о том, что мы можем только себе представить еще, какие бы были сняты фильмы, какие были бы написаны книги, да, какие появились бы известные имена и так далее, и так далее, и так далее. Если бы половина кубинской интеллигенции, как минимум, а может быть большая часть, я сейчас навскидку тоже не скажу, просто не сбежала в ужасе с этого острова. И бежала она не только после 59-го года сразу, а бежала она все десятилетия. Там. Все мы знаем, как это происходило и на плотах, и на лодках куда-то они добирались до фронта. Кругов до Флориды и тоже бухту Мариэль, да, в 81-м году, может,
вспомнить. Чехословакии, Венгрии, да, конечно, вы правы. Да.
Вот, так что не будем, давайте все-таки я вот поставлю вот все-таки эту точку, да, поскольку наше время подходит к концу, так уж вот нахваливать тот режим, который на Кубе существует, и как-то прикрывать его словами витальности, о привлекательности, о яркости культуры и так далее. Пока еще там существует диктатура. И я хотел бы, чтобы это слово «диктатура» прозвучало под конец этой передачи. Какая бы она ни была. И, конечно, диктатуры, я сам это говорил не раз в наших с вами передачах, Владимир, они бывают очень разные. Да? И у всех есть какое-то свое лицо. И у любой диктатуры, в том числе, я, может быть, сейчас скажу крамольную вещь, какие-то плюсы всегда можно найти. В том числе, да, хорошее, одно из лучших в Латинской Америке образование или высочайший уровень медицины. Безусловно. Ну, плюсы можно найти во всем. Но основного это не абсолютно не оправдывает и не перекрывает.
Мне кажется, наш разговор немного переворачивается с ног на голову, потому что никто не говорил о привлекательности диктатуры, и никто не говорил о том, что витальную силу кубинский народ имеет благодаря диктатуре.
Фидели Кастро,
благодаря, да. Благодаря этой витальной силе, которая заложена в кубинцев, в кубинском народе, что называется, от природы.
И вопреки диктатуре.
От Господа Бога, он живет и преодолевает эту диктатуру, и сохраняет этот свой оптимизм, чего, к сожалению, не сумел сохранить в основной своей массе наш советский народ, который вышел из времен диктатуры очень сильно, так
сказать. И даже не потому, что у нас здравоохранение было хуже.
Конечно, опустошенным и разочарованным. Так что речь идет об этом, о том, что на самом деле все происходит и расцветает вопреки диктатуре.
Ну, я хочу сказать, что, например, на музыке, на кубинской, и на живописи идеологии практически не сказывалось. Они жили, в общем, в параллельном мире и живут до сих пор в параллельном мире. И там, условно, худсовет никто не проводит, и никогда не проводил.
Да. Андрей, как вы считаете, вот сможет ли Остров Свободы, как вот мы его отчасти, может быть, в кавычках называем, сохранить вот свою вот эту привлекательные стороны, не потеряв их, но пережить и преодолеть диктатуру?
Остров Свободы был, есть и будет. И я думаю, что в том или ином виде Куба сохранит свое обаяние и привлекательность для самых разнообразных, широких слоев населения мира. Это однозначно. И всегда будет оставаться привлекательным образом для мировой интеллигенции, для самой передовой. Вся передовая интеллигенция и раньше, и сейчас, может быть, так сказать, местами чуть меньше, чуть больше, была привлекательна Куба для мировой интеллигенции. Не только левой, обратите внимание, а вообще для интеллигенции. Это первое. Второе, что я хотел бы сказать, что на Кубе всегда были соперничающие две тенденции. Так называемые аннексионисты и антианнексионисты. То есть те, которые выступали за объединение с северным соседом и за сопротивление этому. Скажем, вот Фидель Кастро и вся его, так сказать, вот группа политическая, к которому он в молодости относился, я имею в виду на этапе его обучения в университете, они были, относились к антианнексионистам. Вот. А эти тенденции всегда, это исторически так сложилось, это традиция кубинского политического мышления, они всегда соперничали и так далее. Поэтому, как это будет дальше, очень трудно сказать. Но ясно одно, что называть кубинское политическое устройство диктатурой, это очень поверхностное, неглубокое понимание реалий Кубы. Я бы сказал, что диктатура, скорее, Соединенные Штаты Америки, с ее, так сказать, неизменным, так сказать, вот таким пафосом.
Это будет темой нашей следующей беседы. Давайте Леониду дадим слово.
Да, пожалуйста.
Я бы тоже хотел все-таки одну дефиницию уточнить. Остров Свободы – это такой штамп, советский штамп, прежде всего. Он даже не кубинский, он даже не испанский.
Мы называем Сталина вождя народа.
Никакой никакой свободы на Кубе нету. На Кубе есть репрессивный режим, в условиях которого народу живется действительно очень непросто. И вот я приветствую, так сказать, вмешательство, инициативу Барака Обамы, прежде всего потому, что это даст возможность людям вздохнуть легче, даст возможность людям проявить свои предпринимательские таланты, свою колоссальную энергию, которую, между прочим, кубинцы проявили по соседству на расстоянии 90 миль в Майами, которую кубинцы, кубинская эмиграция отстроила, превратила из военной базы в финансовый и курортный центр Соединенных Штатов. Вот, дай бог, так, это даст новое дыхание инициативы Обамы, инициатива Соединенных Штатов даст новое дыхание и возможность легче жить кубинцам.
Большое спасибо всем участникам нашего прямого эфира. Надеюсь, что мы увидим в ближайшее время трансформации кубинского режима. А сейчас мы прощаемся с вами на волнах Радио Свободы, звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза-старший, редактор программы Андрей Тухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».